Святая Церковь, вторая неделя по Пятидесятнице, и вспоминает всех святых в земле русской просиявших. Вот в Ветхом Завете Пятидесятница была тем праздником, после которого начинался сбор урожая, поэтому, наверное, не случайно, что первая неделя по Пятидесятнице мы вспоминали всех святых от века просиявших, а вторая неделя всех святых в земле русской просиявших. Потому что русская церковь как бы приняла такую духовную эстафету от Византии и сохраняет уже на протяжении тысячелетия в чистоте и истине православную веру. Этот праздник, эта служба, посвященная русским святым, просиявшим в земле русской, имеет свои корни в XVI веке, когда Иван Васильевич Грозный вместе с митрополитом Макарием, когда окончательно оформлялось уже единое русское православное царство из разрозненных княжеств, и вот на Стоглавом соборе собирали всех святых с разных удельных княжеств, которые почитались отдельно каждыми княжествами. И вот это было призвано объединить Русь в единое духовное целое. Но эта служба почему-то не получила такого распространения. И так вот очень отмечалось и праздновалось только в западных княжествах, где на западных окраинах, где сильно было и католичество, и униатство, и русский человек хорошо, и русский православный человек чувствовал вот это единство с Русью, Святой Церковью, и особенно как благоговейно относился к этому богослужению. Эта служба была 17 июля до революции. Но когда в 1917-18 годах собор, в тот момент Русской Православной Церкви, Поместный собор, на этом соборе вот решили возобновить и дополнить, и написать новую службу всем святым земле русской просиявшей, когда русская, святая Русь, Российская Православная Империя теряла такой видимый, такой вот, теряла тело государственности, когда окраины отделялись от единства русской империи. Вот все делегаты собора решили, что вот нужно как восстановить это богослужение, посвятить его вот как раз всем святым земле русской просиявшей, потому что нужна была какая-то удерживающая сила, которая бы напоминала и сохраняла память о святой Руси. И вот делегаты собора говорили, что это хоть может маленькое вот это наше дело послужит той милостью, которую Господь помилует за грех, совершенный нами, когда наше поколение попрало подвиги преподобных Киево-Печерских отцов Северной Фиваиды, великих благочестивых князей, святителей, всех преподобных и юродивых в земле русской просиявшей, которые как раз и духовно все время созидали единое целое вот русского мира, Святой Руси. И вот эта служба была признана не такая не ликующая, торжествующая, а такая покаянная. И не то, что даже вот поминала всех святых в земле русской просиявшей, а вот воспоминания вот и обращала всегда русского человека вот на эту уже на тот момент уже становящуюся уже таким глазами невидимую Русь святую, исчезающую от плотских очей. И Святая Русь, конечно, была тем стержнем, тем источником того древа русского мира, которое, благодаря которому оно и образовалось, и которое проходило через различные испытания, и благодаря вере русского народа, его терпению, было создано то могущество, которое соединило многие народы, сотни народов, объединило под своим амофором. И благодать Духа Святого вот невидимо так вот соединила такое огромное пространство. Это было высшей идеей, высшей целью каждого русского человека, живущего на этом пространстве. Но когда, конечно, русский человек забыл это, то все это внешнее единство и могущество очень быстро рассыпалось. Забыл, благодаря чему это могущество было создано. И вот Святая Русь отражается на характере русского человека. Какие вот черты характера? Первое, конечно, это терпение. Русский человек всегда терпелив, и вот это, потому что он смотрит на долготерпение Господа нашего Иисуса Христа, который не медлит сотворить суд, а долготерпит, ждет покаяния грешника, милостно покрывает и ждет его обращения. Так и русский человек всегда все те страшные обстоятельства, которые были и окружали его, всегда терпел, а что значит терпел? Ожидал, когда исполнится его жизни воля Божия, то есть не самочинно, не решал, как-то вот, пытаясь решить свою судьбу, а вот так вот ожидал, когда Господь вмешается и избавит его от тех напастей и трудностей, которые его окружали, то есть уповал всегда на промысел Божий. И откуда это терпение рождалось? Потому что в русском человеке Святая Русь очень полюбила образ уничиженного Христа. То есть его славу, то есть увидев в этом образе страдающего Господа нашего, именно и долготерпящего, и сокреста прощающих своих гонителей до последнего вздоха. И вот для многих народов, многие народы не приняли как раз вот этот образ, хотели и понимали Бога как всемогущего, как во славе пришедшего. А вот эту славу в уничиженном Господе нашем Иисусе Христе они не замечали. Русский же человек это разглядел и применял всегда в своей жизни. И с милостью всегда вот это долготерпение рождалось из любви вот к страданиям Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому святость на Руси всегда была отображением любви русского человека к Господу и к ближнему. И вот эти плоды, вот древо русской церкви приносило плоды на всем, в каждом столетии, на всем протяжении ее истории. А плоды всегда получается на том древе, которое сохраняет истину, благочестие, сохраняет истинную веру. И поэтому плоды всегда внешние, плоды всегда появлялись на древе русской церкви. Но внешние плоды появляются не только по отклику души человеческой, но и по воле Божьей. Господь часто посылает эти плоды утешения каждому поколению, потому что человеку тяжело поклоняться невидимому Богу. И поэтому видимые образцы святости, которые можно увидеть, к которым можно обратиться и молитвенно, и с просьбой, и даже лично увидеть глазами, это всегда имело огромное значение. На протяжении всей русской истории русский человек всегда имел такую возможность. Это было свидетельством то, что русская церковь продолжает стоять в истине, и Господь не оставляет ее всегда своей милостью. Но сейчас древо нашей церкви как бы состоит, можно сказать, из двух. Невидимая это Святая Русь и видимая. А видимое древо церкви подобно тому же, как вот в конце Ветхого Завета, подобно смоковнице, которая зеленела множеством листьев, а плодов на ней Господь не нашел. По слову Господню, смоковница засохла. И так как плодов на ней уже не было, она только показывала свою внешнюю привлекательность, вот, а уже никакого смысла в ее дальнейшем на ее дальнейшей истории не было. Но как же так? спросим, и потом, ведь Антоний Великий говорил, что последние подвижники последних времен, хотя не будут иметь тех телесных и тех подвигов духовных, которые имели отцы первых веков, тем не менее они превзойдут и даже будут выше тех подвижников, наших праотцев, отцев, святых праведников. Мы же этого внешне сейчас не наблюдаем, не наблюдаем плодов, не наблюдаем видимых таких подвижников благочестия, на которых можно было бы, вот с которых можно было бы брать пример, которые бы подняли русский народ из той с колен и подняли от той бездны, в которую он 100 лет назад сам себя опрокинул. Но опять же, вот, окончание Ветхого Завета показывает, что вот Иоанн Креститель, о нем говорят, что он был выше, не было большего рожденного женами Иоанна Крестителя, то есть пророка на тот момент не рождала Ветхозаветная церковь, хотя мы знаем, что были такие и Авраам, и Моисей, и Иисус Навин, пророки Илия и Елисей, которые воскрешали мертвых даже, пророки Исаии, Иеремии, великие пророки. Но, как говорит, как признаются свидетели в Евангелии, мы это находим, что Иоанн Креститель не сотворил ни одного знамения при этом внешнего такого, которое бы свидетельствовало о его пророческом даре. Конечно, это было вот это все, так благодать Божья действовала, чтобы именно знамение уже сотворил сам Христос. Но, тем не менее, посмотрим, к чему призывал Иоанн Креститель. А призывал он, конечно, главное, это к покаянию. Покаянию. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Уже секира при корне древа лежит. И каждое дерево, которое не приносит плода, будет срублено и брошено в огонь. Почему так вот Господь в наше время уже так же мы не видим вот тех вот внешних плодов? Потому что уже, как мы смотрим и на конец Ветхого Завета, и как сейчас, слишком глубоко падение русского народа, слишком вот эта волна греха, не то что нас где-то залила, а она залила и разлилась по всему пространству и русской земли. И существовать уже вот в таком мире, в котором грех уже, можно сказать, царствует на всем его протяжении, уже очень непросто. И без благодати Божией сохранять истинную веру уже является уже невозможно. И требует от человека очень больших трудов, внимательности, несмотря ни на что, оставаться верным чадом православной церкви, когда вокруг царит вот такая апостасия. Именно так было в конце Ветхого Завета, именно так мы видим, что происходит и сейчас. Но и вот, а внешние плоды, если бы даже сейчас святой появился, который и вот знамениями и чудесами показывал, указывал на истину христианской веры, то большинство народа это бы не поверило бы и не приняло бы. И вот Господь Иисус Христос тоже ведь не отвечал на суде Синедриона, потому что каждый ответ они бы использовали для того, чтобы обвинить Господа и придраться к Нему. И когда Господь ответил на вопрос «Ты ли Мессия?», мы увидели, как сразу после этого первосвященник разодрал одежды, когда Господь сказал утвердительно, и Господа нашего Иисуса Христа осудили на страдания и на крестную смерть. Поэтому и сейчас Господь не являет этих видимых внешних чудес, и нам, верным чадам Православной Церкви, остается сохранять в терпении вот те качества Святой Руси, вспоминать их терпение, благочестие, оставаться верным и хранить нашу веру в том виде, который мы приняли от наших отцов, И ведь древо это Святой Руси, хоть внешне мы и не видим этих плодов, но древо, оно же, древо Святой Руси, оно невидимыми очами веры зрится нами, оно возвышается над всей нашей русской историей. И каждое верное чадо православной церкви видит это древо, видит те плоды, которые на этом древе, видит святых и постоянно прибегает с молитвенной помощью. Если мы будем прибегать к всем святым русской церкви, в земле русской просиявшей, вкушать этих плодов, обращаться, брать с них пример и молитвенно к ним обращаться, то тогда мы, ведь плоды эти, которые на этом древе есть, плоды жизни вечной. И вкушая их, мы также наследуем жизнь вечную. Аминь. Спасибо.